первом послании апостола Петра, в первой главе, я буду читать с первого стиха. Первое послание Петра, первая глава, с первого стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». И вот здесь мне бы хотелось остановиться. Петр здесь продолжает мысль. Послание Петра или письмо по-другому, в общем-то, как и любое письмо, оно состоит из нескольких пунктов и частей. И вот первое, что мы читаем с вами сегодня, это, можно сказать так, вводное слово к этому посланию. И вот любое письмо, личное письмо, оно состоит из приветствия, из вводного слова. «Здравствуй, мама», «Здравствуй, Петя», «Здравствуй, Даша», «Пишет тебе твой племянник», «Твой сын» и так далее. Или, скажем, это какое-то деловое письмо, там такая-то организация, аббревиатура долгая, на основании такого-то закона, такого-то пункта, статьи там уведомляет вас. И вот мы чаще всего вот это вводное слово, ну, пытаемся как-то прочитать, может быть, бегло, есть такой соблазн, да, чтобы перейти к самой сути. Иногда, может быть, у нас есть такой соблазн, когда мы читаем послание, будь то послание апостола Павла или послание других апостолов, как, к примеру, мы сегодня читаем послание апостола Петра. Но вот текст мне знаком, он читан много раз, и я как-то перечитывал это послание, и вот читаю это вводное слово, и что называется, не совсем цепляет, простите за это, не так трогает. Хотя чувствую и понимаю, что что-то вот в этом отрывке есть такое ценное, дорогое. А один брат как-то сказал, надо читать книгу до Откровения. Ну, можно подумать, от книги «Бытие» до книги «Откровения». Но он имел в виду читать Библию так, пока тебе Господь что-то не скажет, что-то не откроет, не покажет. И вот я перечитываю это вводное слово, эти стихи, и вдруг понимаю, вот оно, то самое, что меня, может быть, так в глубине трогало, но то, чего я так не видел. И для меня этот отрывок стал как-то звучать по-особому и засиял по-особому. Это третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» и так далее. И вот здесь меня коснулось, что по великой милости своей, великая милость. Вот милость Божья, мы так часто с вами говорим эти слова, мы слышим их, мы, когда молимся, обращаемся в молитве и просим Его о милости, мы благодарим Его за милость. В Библии мы не раз с вами находим, когда люди обращаются к Богу за милостью или благодарят Его. И на самом деле, если мы сами задумаемся, мы сами живем на этой земле по милости Господней. И по своей милости Он дает нам многое, Он дает нам и кров, Он дает нам и хлеб насущный. По Его милости сегодня Он дал нам разум, мы отделили день ото дня и пришли сегодня на это место, это милость Его. Но вот здесь апостол Петр говорит не просто о милости, он говорит по великой милости своей. Что же такое великая милость Божья, как ее можно представить и изобразить? Я помню, наш брат Герман Шинкаренко, кстати, не так давно я видел его, передавал привет всем, рассказывал одну историю. Он возвращался с отдыха со всей семьей, въехал с юга уже в Москву, и там был такой участок дороги, шли ремонтные работы, ремонт, и разметки не было видно, знак он не увидел, он был в кустах, и перед ним ехала фура, он ее обогнал. Обогнал, но тут сразу же дорожная полиция его останавливает. кто такой, куда едешь, почему нарушаешь. И вот Герман стал ему говорить: я вот еду с отдыха, еду в Москву, я служитель церкви. Ну, как-то вот они разговаривали с ним, и гаишник его, ему говорит: ну вот что мне с тобой делать, как мне поступить с тобой? И Герман говорит: ну, по совести я, конечно же, нарушил, но, если честно, разметки нет, знака я не видел, поэтому я предлагаю поступить со мной по милости. Он говорит: это как? Отдать мне права и меня отпустить. У гаишника глаза по 5 копеек, говорит: значит так, значит, нарушать правила это не грех, а взятку давать это грех. И, в общем, они разговаривали с ним, и в итоге он, в общем-то, поступил по милости, он его отпустил. И вот я помню, наш брат Герман тогда говорил: вот то, что он сделал, в принципе, на это способны многие, поступить по милости. Может быть, и не многие, но способные люди. А вот великая милость была бы в том, если бы он не просто мне права отдал, а еще бы меня и мою семью бы пригласил к себе домой, посадил бы за обеденный стол, еще бы предложил бы нам очлег и кров. Это была бы уже больше, чем милость. Я помню, как один брат свидетельствовал и говорит, что такое великая милость, как ее представить себе. Вот, скажем, человека приговорили к казни смертной, уже все известен приговор, он вынесен. И вот этот человек имеет право, может обратиться к первому лицу страны, государства, будь то король или там президент, премьер-министр, в зависимости от формы правления, он может обратиться, чтобы он его помиловал. И такое редко, но бывает. Бывает такое, что приговоренного к смерти милует этот самое первое лицо страны. Это просто милость. А вот великая милость – это если бы этот государь не просто бы его помиловал, а еще бы взял бы к себе во дворец, посадил бы за свой стол, одел бы его в новые одежды, еще дал бы ему новое имя, свое имя, дал бы наследство ему, еще бы вместо него на эту казнь, на плаху отправил бы своего сына. Вот это была бы великая милость. И мы читаем с вами сегодня, апостол Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости». И Иисус в Евангелии, Он рисует нам картины этой великой милости, Он рисует эти образы. И вот если с вами вспомним притчу о брачном пире, когда звучат эти слова: «много званых, но мало избранных». Там распорядитель посылает своих слуг, своих рабов, чтобы они шли по улицам и собирали, извините за выражение, весь этот уличный сброд, блудниц, разбойников, попрошаек, чтобы они пришли на этот пир и заняли хорошие места. Это великая милость. Самый такой яркий, мне кажется, образ, который рисует нам наш Господь, это притча о блудном сыне. Когда этот самый блудный сын пренебрег домом своего отца, его наследием, когда он опустился до уровня свиней. И после этого, придя домой, отец не просто его принял, а еще и закатил пир на весь мир. Посадил его за праздничный стол. И мы читаем с вами: он одел его в новые одежды и дал ему перстень. Это великая милость. И понятно, что означает эта милость для нас, чем она оборачивается для нас с вами. И оборачивается она тем, что Господь Иисус по великой милости своей пришел на эту землю, а Бог Отец по великой милости своей отправил своего Сына. И Господь дает нам новое имя, Он дает нам новые одежды, Он дает нам наследие, о чем будет сказано немножко пониже. Но это оборачивается для нас с вами, а вот что стоило Богу проявить эту великую милость? Ну, казалось бы, можно так вот задуматься, но Он Бог, Он всемогущий, для Него нет ничего невозможного. Но что Ему стоит, чего Ему стоит проявить эту милость? Что чувствовал при этом Бог, когда Он проявлял эту милость? Но сказать трудно, потому что Писание говорит, что разум его не исследим, и кто познал ум Господень. Но все-таки Господь в Священном Писании на примерах некоторых людей, Он показывает нам, каково было ему. Он приоткрывает эту завесу. может быть, не целиком, мы не до конца сможем постичь эту великую милость, но Он показывает нам. Это первый человек, это Иов, про которого было сказано, что он был праведный, богобоязненный человек. И в чем, я вот так вот думал, была праведность его, чем она определялась, или как ее можно было понять. Ведь тогда еще не было закона. Но я думаю, что праведность Иова, она прежде всего определялась тем, что он был человек любви, он любил. И прежде всего любил своих детей. И когда они собирали пир, после этого он приносил жертву Богу. И молился, и обращался к Богу. Не согрешили ли они, не прогневали ли они его, так он любил своих детей. И что постигло его? Он потерял не только свои стада, но и своих детей. Вот он сидит в этом пепле, покрытый проказой, и страдает, я думаю, не из-за верблюдов и не из-за овец, а из-за детей своих, которые погибли. Второй человек – это Авраам, у которого был сын, которого он любил. И вот Господь говорит ему: принеси сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Которого ты любишь. И вот у меня двое детей, старший мальчик, первенец. И когда вот я слышу эти слова в Библии, меня, ну, мягко говоря, бросает в дрожь. И вот Господь как бы нам показывает, приоткрывает эту завесу, каково было ему отдавать того сына, которого он любит. Я вспоминаю один репортаж, это было давно, начиналась вторая чеченская кампания, это 99-2000 год, и уже всем было понятно и известно, чем закончилась первая кампания, сколько было жертв, сколько погибло молодых ребят. И вот один мужчина, где-то ему за 50, он говорит: вот моему сыну скоро исполняется 18, я ни за что его не отправлю в армию, лучше пойду я вместо него. Хотя я и отслужил свое, но я не для того его 18 лет растил, чтобы отдавать его на эту смерть. И в принципе-то его можно понять. Это нормальная реакция и желание родителя, отца. Но то, что делает Бог-Отец, это, наверное, непостижимо для нас с вами. Это, наверное, то, что непонятно для человеческого разума и естества. Он отдает своего сына, которого он любит, по великой милости своей к нам, на верную смерть, причем на позорную, на страшную, он отдает его на растерзание. И ради кого? И ради чего? Я помню, один режиссер американский снял фильм про страдания Христа, и вот там есть очень такой яркий образ, когда Христос молится в Гефсимании, к нему подходит дьявол. Причем дьявол там был в виде мужчины средних лет, презентабельного вида, приятный в такой внешности. Причем одет он был в костюм где-то 20-21 века нашего времени. И вот он садится, дьявол, пред Христом на камень и говорит ему: а ради чего ты это делаешь? И ради кого ты это делаешь? Посмотри на них. И дьявол как бы включает ему машину времени, колесо истории и показывает ему будущее. Он показывает ему крестовые походы, он показывает ему инквизицию, он показывает ему, как цинично богатеет церковная казна, обирая бедных. Он показывает ему, как от него отрекаются верующие люди, христиане. Причем отрекаются не только там перед судилищем словом, но отрекаются своим поведением, своей жизнью, как мы иногда с вами говорим, нехристианским поведением. И дьявол говорит: они этого стоят? Ради них ты это делаешь. Наверное, от себя добавлю, он, наверное, ему показывал и нас с вами где-то. Ради них ты все делаешь это, ради них ты идешь на это, и мы читаем с вами по великой милости своей. Это непостижимое, но это милость. Мне бы хотелось, чтобы эти слова в этот день, когда мы вспоминаем о милости, об этой, вот этими видимыми знаками, они звучали для нас по-особому. Что Бог сделал для нас по великой милости своей. И вот мы дальше читаем с вами: «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Обратите внимание, вот вторая часть стиха 3, сколько здесь жизни. возродивший воскресением к упованию живому. Возрождение, воскресение и живое упование. Сколько жизни вот в этих вот маленьких вот в этом небольшом отрывке. Воскресение, возрождение и живое упование. Не твердое упование, не вечное упование, а вот именно живое упование. Как бы Петр, он одушевляет, он дает вот этот дух жизни вот в это упование. Упование – это надежда. И Господь возродил нас своим воскресением к упованию живому. Это упование на жизнь. Это не какое-то временное упование, потому что сейчас у людей много разных упований. Кто на вот что полагает свое упование? Кто-то на получение квартиры, кто-то там, не знаю, на богатство, кто-то на здоровье, кто-то на наследие какое-то земное. Но он говорит о живом уповании, он говорит о жизни. И он говорит, что он дает нам воскресением нашего Господа Христа. Христос воскрес, он победил смерть, и этим самым он показывает пример нам, что и мы воскреснем. Мы воскреснем к жизни, к новой жизни. И вот если вспомнить опять же про Иова, это был человек, который верил вот в это живое упование, в котором оставалось это живое упование. И он, многие богословы думают, верил в воскресение. Он говорит, вот он сидит вот в этом пепле, в проказе, раздирается сердце его от горя по убитым детям. И он при этом говорит, но я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восстановит кожу мою распадающуюся. И я увижу его, мои глаза увидят его, не глаза кого-то иного. Я увижу его сам, его в так, как говорит. Если вспомним про Авраама, то он, вот когда шел на это страшное место и вел туда своего сына, он тоже имел это живое упование. Живое упование на воскресение и на вечную жизнь. Автор послания к евреям говорит, что Авраам верил, что Бог силен воскресить его сына из мертвых. В этом было его упование. И когда апостол Павел, мы сами читаем об этом в книге «Деяния апостолов», стоит перед Феликсом, он свидетельствует ему о своей вере. Он говорит, да, я почитаю веру своих отцов, я уповаю на живого Бога и верю в воскресение мертвых. И сегодня Бог нам говорит, что это самое живое упование. И Он воскрешает нас к этому живому упованию, упованию на вечную жизнь. И вот о чем, вернее, в чем вера христиан? Это вера в жизнь, которую дает Господь по великой милости Своей, своими страданиями. И дальше мы читаем, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Он возродил нас к наследству. И это наследство, оно вечное, оно нетленное, оно хранится на небесах. Это то, что нам приготовил Бог. Один брат, он пастор церкви, он рассказывал, что он всегда учил своих детей, чтобы они не были меркантильными, чтобы они не были приземленными, чтобы они вот не стремились к чему-то земному. Он всегда учил их тому, что на самом деле вот наше истинное богатство, оно там, в небесах. Что Господь нам приготовил вот это вечное, это нетленное. А дочка у него взрослая, говорит, пап, ну вот это понятно. Понятно, что там, в небесах нам что-то будет, нас там это ждет. Но вот знаешь, вот у меня на носу отпуск. Как бы воплотить это в жизнь? А денег-то нет. То, что там-то будет, это понятно. И вот как иногда быть? Порой действительно бывает нелегко и трудно. Но он при этом говорит нам, вот кому он пишет эти слова? Рассеянным. Пришельцам рассеянным. Кто это? Это беженцы. Это те, которые рассеялись из Иерусалима, и вот они пошли вот по этим окрестностям, по этим по этим вот землям, это рассеянный. Ну, что он может с собой взять, рассеянный? Ну, овцу на привязи, курицу под мышку, детей за пазуху, там, сменную одежду, все необходимое, все, что на первый день, да? Что они имели? И вот Петр в самом начале своего письма, своего послания говорит, да, вот вы сегодня пришельцы, вы сегодня рассеяны, вам нелегко, вам трудно, вы терпите нужду, но Бог приготовил вам наследие, оно хранится для вас на небесах, оно вечно, оно вас там ждет. И другой брат свидетельствовал, он работал с человеком, который работал долго на заводе и стоял на очереди на квартиру. Пришли 90-е годы, стали меняться организации, из заводов там сделали ООО там, и все такое. И вдруг он стоял первым, и оказалось так, что очередь его непонятно где. И он так отчаялся, вот такое отчаяние у него было, он говорит, все, я с работы ухожу, а проработал там 30 лет, и 30 лет уже ждал эту квартиру. И вот этот брат, чтобы как-то его ободрить, утешить, говорит, ну подожди чуть-чуть, может быть сейчас вот образумится еще. Вот если бы тебе сказали, ты вот год потерпишь вот в этих условиях, а потом бы тебе дали ту квартиру, которую ты пожелаешь, ты бы согласился бы, ты бы ждал бы, он говорит, да. Если бы я знал, что через год мне дадут ту квартиру, которую я хочу, я бы этот год бы готов жить в сарае со скотиной. И вот Петр говорит, о сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Поскорбев теперь немного. Кому-то поскорбеть может быть год, кому-то 70 лет, кому-то при большей крепости 80, да, но что эти годы по сравнению с вечностью? Это немного. И он говорит, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. И вот сегодня у нас особый с вами день, когда мы вспоминаем с вами великую милость Господню. Мне бы хотелось, чтобы это приветственное слово апостола Петра осталось в нас с вами, в сердцах, чтобы мы сами поняли и помнили, что такое великая милость Божья. Чтобы мы с вами понимали сегодня, что, может быть, мы действительно чего-то лишены, как вот те самые рассеянные, что мы, может быть, терпим, мы, может быть, скорбим, терпим недостаток, но это немного. Это немного по сравнению с вечностью, это ничто. И последнее, о чем мне хотелось бы сказать, что Он действительно нам приготовил то наследие, которое не увядает, и чтобы мы имели эту радость. Мне бы хотелось, чтобы мы имели утешение сегодня вот в этом самом, вот в этих посланиях и в этом слове апостола Петра. Пусть Он благословит нас в этом. Аминь.